Добрый вечер, дорогие друзья. Суббота, 22 сегодня февраля. Послезавтра понедельник, начало новой недели и 3 года со дня начала большой войны, 24 число. Сегодня и об этом мы вспомним обязательно, об этой дате. Но хотя за неделю накопилось много самых разных событий, невероятных, страшных, хороших событий практически не было. Я думаю, что это тоже мы к этому давным-давно уже привыкли, что живем в таком мире перекошенном. Сегодня мы подводим итоги недели вместе с Игорем Яковенко. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, Игорь Яковенко не просто Игорь Яковенко, у него есть свой YouTube-канал, поэтому мы, блогеры, мы русские, как говорилось в одном фильме знаменитого, помогаем, должны помогать друг другу, да? Не бросаем. Поэтому напоминаю, что Игорь Яковенко ведет свой собственный YouTube-канал. Подписывайтесь, дорогие друзья. И я вот знаю, я сегодня видела анонс, что сегодня вечером позже у нас выйдет очередной выпуск «Медиафрении», тоже такое регулярное исследование российской пропаганды. Правильно я все говорю, Игорь?
Да, вы говорите абсолютно правильно. Я хотел добавить, что жизнь заставляет завести еще один сериал под названием «Трампофрения». Угу. Вот эта премьера будет завтра. Так что вот, ну, как бы умножаем сущности вопреки заветам старика Акама.
Обязательно про это поговорим в качестве пролога к вашему новому циклу. А я хочу сказать нашим зрителям, что на обложке у меня сегодня как раз Трамп и Владимир Зеленский. И цитата из песни группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, которая называется «Я не сдамся без бою». Хочу сразу ответить тем, кто пытается исправить, как им кажется, грамматические ошибки в моем названии. Это название песни, которая звучит именно так на украинском языке, и мне кажется, это правильно. Вот пишут спасибо за прекрасного гостя. И, дорогие друзья, пишите, чат трансляции работает. И я уже сегодня много прочитала восклицаний. Спасибо, мы любим Яковенко, как хорошо, что вы его позвали. Так что я знала, что здесь я не проиграю, что называется, выбери гостя. Я сегодня, Игорь, смотрела трансляцию очередного обмена возвращения заложников из плена «Хамас». И в который раз, который обещает ад Хамас, и который целиком и полностью занимает позицию на стороне Израиля, и готов помогать, и готов стереть лица земли вообще всю эту комарилью хамасовскую, все эти террористические группы. А другой Трамп на стороне, по сути, террориста, на стороне Владимира Путина. И он сегодня объявил войну жертве этой войны путинской, Владимиру Зеленскому и Украине. Как это объяснить?
Ну, во-первых, это все-таки один и тот же Трамп, потому что то, что он делает на Ближнем Востоке, ну, я бы сказал, это, конечно, не то, что он делает в отношении Украины, но уровень безграмотности и уровень вот этого слона в посудной лавке примерно такой же. Потому что, во-первых, он действительно объявил, что если всех заложников не освободят к 12 часам по субботе, то он откроет врата ада. Ну, видимо, так сказать, после того, как всех заложников не освободили, ну, как-то вот с вратами ада что-то не получилось, видимо, и Трамп сказал, что, так сказать, роль привратника ада он перепоручает Израилю. Так что здесь тоже не все здорово. Ну, а сама по себе вот эта вот его безумная идея переселить всех жителей Хамас на какие-то другие планеты и застроить это все прекрасными домами, сделать райский уголок, ну, на мой взгляд, это, ну, пожалуй, самая антисемитская идея, которая только могла быть. Ну, это тема отдельного разговора, если будет желание, мы можем ее развить. Вот. Что касается того, что он делает в отношении Украины, то, в принципе, в общем-то, ничего такого, чего он не обещал в ходе своей предвыборной кампании, в общем-то, не произошло. Да, конечно, подробности, детали, как всегда, поражают. Но на самом деле, ну, никто иной, как Трамп, на полгода своим личным решением, просто своими ручками задержал помощь Украине. И Украина до сих пор захлебывается кровью от этого поступка Трампа. Личное решение Трампа, опираясь на свою шестерку Джонсона, спикера палат представителей, он фактически это сделал. Так что здесь ничего особенного нет. То есть он постоянно обещал своим избирателям, что он прекратит помощь Украине, что не надо этого делать. Вот, и что, так сказать, это все лишнее. Поэтому все это происходит и сейчас. Но он просто реализует свое предвыборное обещание. Надо сказать, что то, что происходит, на самом деле, это, конечно, тут многие видят здесь просто личностный конфликт между Трампом и Зеленским. Этот конфликт действительно есть, но это даже не верхушка айсберга, это просто пена наверху. А на самом деле есть серьезный базовый фундамент всего того, что происходит. То есть само мировоззрение, сама картина мира у Трампа, она заключается в том, что нет никаких ценностей. На самом деле нет никаких ценностей. То есть вся вот эта вот, весь этот либерализм, вся эта демократия, все эти гуманистические ценности, ценности — это просто полная фигня. Это надо устранить из политики. А если это устраняется, тогда выясняется очень простая вещь, что между Путиным и Трампом нет особых различий.
Конечно.
Трамп сейчас не захватывает чужие территории, но он это объявляет. Он объявляет претензии на чужие территории, на Гренландию, на Панамский канал, объявляет какие-то свои претензии к Европе. Вот. Путин это делает, но Путин тоже сначала же говорил. Значит, знаменита вот эта вот идея, что не надо слушать Трампа, надо смотреть, что он делает. Но эта идея абсолютно ложная, потому что слова имеют значение. Сначала было слово, и у Путина сначала была его мюнхенская речь 2007 года, которая сейчас реализуется. И в этой мюнхенской речи уже, так сказать, просвечивала нынешняя война, просвечивала вот этот вот ультиматум, который он объявил 15 декабря 2023 года. Так что, нет, 21-го, виноват, года. Так что, в общем-то, на самом деле у Путина с Трампом очень много общего. И в целом, я думаю, что то, что происходит, это действительно такая геополитическая революция или контрреволюция. Очевидно, что сейчас идет попытка перекройки вообще, так сказать, мир-системы глобальной. То есть Трамп явно не хочет, пытается всячески отдалиться от Европы. Это вот знаменитая чудовищная атака Венса на Мюнхенской конференции, когда, по сути дела, Венс обвинил Европу во всех смертных грехах, что характерно, обвинил Европу в отказе от демократических принципов. Это классический случай, когда вор кричит «держи вора». Вот. И, так сказать, все, что сейчас происходит в отношении Украины, сближение с Россией, одновременно сближение с Китаем, то есть на самом деле идет переформатирование. Трамп меняет союзников, это более-менее очевидно. И поскольку, понимаете, если убрать ценностный аспект из политики, то, к чему, на что делают ставку сторонники Трампа, говорят, что ценности – это все фигня. Главные интересы, если убрать ценностный аспект из политики, вообще, если убрать мораль из политики, вот сейчас очень модно говорить, ну что вы со своей слюнявой, сопливой моралью, значит, есть политика, есть реалполитик, есть интересы, есть жизненные интересы стран, есть интересы избирателей, все решает то, насколько хорошо будет жить избиратель. Если убрать ценностный аспект, то тогда вообще в принципе, а какие претензии к Путину? Какие тогда претензии к Путину? Нет никаких, не надо тогда поддерживать Украину, надо дать Путину сожрать Украину. Вот этот социал-дарвинизм, который сейчас у многих торжествует в головах, он, безусловно, запущен в том числе и вот этой чудовищной заразой, которая распространилась по всему миру под названием трампизм. Потому что трампизм – это, конечно, не только Трамп, это еще и такое направление, я бы сказал, настроений. которые воплощаются в том, что в самых разных странах возникают маленькие Трампы. И в Латинской Америке, и в Европе, там тот же самый Орбан – это маленький Трамп. Да и Путин тоже является некоторым отражением Трампа. То есть на самом деле так, и Трамп следует, то есть ничего удивительного нет, Трамп следует вот этой вот доктрине убрать какие-то моральные основания, убрать ценности из политики, ну и тогда все нормально, тогда все встает на свои места. Украина оказалась в сложном, тяжелом положении, тогда надо заставить выкрутить руки Зеленскому, чтобы он подписал вот эту вот чудовищную сделку о недрах под названием о редкоземельных элементах. Конечно, никаких редкоземельных элементов в Украине в промышленном масштабе нет, но это не важно. Важно то, что сама сделка никакого отношения к редкоземельным элементам не имеет. Она касается фактически всех недр Украины. И Зеленский, конечно же, посмотрев этот договор, конечно, абсолютно правильно сделал, что он отказался, потому что ничего подобного ни с одной страной, даже колониальной страной, никогда не было, чтобы вообще все доходы от, так сказать, использования недр, половина доходов от просто ни с того ни с сего отправлялись в какую-то другую страну. Без всякого, то есть ни малейших обязательств здесь Соединенные Штаты Америки на себя не берут. Обязательства только Украины. То есть это мародерство. То есть два стервятника напали на Украину. Один стервятник Путин, который пытается ее уничтожить, а другой стервятник Трамп. Ну вот такая ситуация. Поэтому ситуация совершенно чудовищная, она требует серьезного осмысления, реакции. И с моей точки зрения это требует очень серьезной консолидации Европы, Украины, ну и всех стран, всех людей, которые понимают, что сегодня в мире есть две опасности, два чудовищных источника зла. Это, с одной стороны, Путин и путинская Россия, которая превратилась в фашистский рейх. А с другой стороны, Трамп, который разрушает миропорядок и фактически отменяет послевоенное устройство мира. У меня был спор, такой небольшой спор с одним из украинских ведущих. Когда я сказал примерно это, он сказал, ну как, вот мы в Украине даже вопросом таким не задаемся. Есть Путин, это мировое зло, которое уничтожает нас сейчас, бомбит. И так далее. Значит, я на это ответил, ну, не знаю, может быть, вы не согласитесь с этим. Вы знаете, ведется спор многолетний, кто является главным злодеем в истории человечества, Сталин или Гитлер. Да, для евреев, безусловно, ответ очевиден. Конечно, Гитлер. Но, вы знаете, для очень многих народов, в общем-то, этот ответ не так очевиден. Поэтому вот выбирая, что является сегодня большим злом, Путин или Трамп, я не знаю. Путин, конечно, с одной стороны, он меньшее зло, потому что у него намного меньше ресурсов, но он более концентрированное зло, потому что он сегодня убил уже очень много людей. Но Трамп, благодаря тому, что ресурсов у него больше, и он является глобальным игроком, а Путин локальным, то по объему зла, не знаю, вот в чью пользу был бы. Ну, история рассудит, потому что на самом деле все это соревнование этих двух источников мирового зла сегодня не закончено. Поэтому подведем итоги несколько позднее.
Спасибо вам за эту оценку. Тут не о чем спорить совершенно. Я просто абсолютно с вами солидарна. И тем более то, что касается морали и ценностей в политике, то, что сегодня декларируют и Путин, и Трамп, это совершенно очевидно. Это, да, путинизм и трампизм можно писать через запятую или через знак равенства. То, к чему приучал нацию Владимир Путин в течение 25 лет, что весь мир бардак, все везде все проститутки, все продается и покупается, и все так делают. Да? И, собственно, он так и сделал, он это общество превратил в людей, которые в это поверили, что можно убивать, можно грабить, можно нападать. Собственно, то, что декларирует Трамп. Но мне кажется, что даже Трамп честнее, вы знаете, Игорь, потому что он не прикрывается, не рядится в одежды гуманиста, человека, который продвигает какие-то ценности, не имитирует эту дребедень. Да? А Путин очень как раз на это настроен, на это лицемерие. И это тоже очень важная, как мне кажется, черта путинского режима. Но я хотела вопрос другой задать на самом деле, просто поддержала вас, ваши оценки. Там есть еще одна версия, что якобы Трамп – это не просто они близнецы-братья, и он по духу близок к Путину, и Путин ему нравится. А там есть некий крючок, на котором этого Трампа держат спецслужбы Российской Федерации, и якобы давным-давно на этот крючок они его подсадили. Ваше отношение к этой версии?
С вашего разрешения я на полшага назад вернусь и выскажусь по поводу вот вашей реплики насчет того, что Трамп честнее Путина. Да, безусловно, Путин лицемер, а Трамп, в общем, Трампу чуждо лицемерие. Но честность подразумевает отсутствие лжи. С точки зрения количества лжи в единицу времени, которое Трамп изрыгает, он, конечно, далеко обошел Путина. Далеко обошел. То есть здесь на самом деле, конечно, вот, так сказать, вот на каких часах Путин лицемер, Трамп нет, но Трамп, конечно, гораздо больше лжец, более продуктивный лжец. Ну, еще и потому, что он просто больше говорит. Он вообще, его фонтан не закрывается никогда. А Путин все-таки, он так, так сказать, ну, в силу, может быть, неумение так лихо говорить, все-таки Трамп шоумен, а Путин нет. Но это так, маленькая реплика. Что же касается главного вашего вопроса, вы знаете, я довольно давно для себя принял решение, что, во-первых, я не участвую в конспирологических обсуждениях, и, в общем, очень, понимаете, это решение было связано с тем, что в российской оппозиционной тусовке очень принято искать, так сказать, значит, среди нас агентов там КГБ, ФСБ, НКВД, там царской охранки, значит, этой самой никарагуанской разведки и так далее. Ну, это я постоянно присутствую при вот подобного рода обсуждениях, и мне как-то, я давно уже выработал такую для себя позицию, что за редкими исключениями, когда вот точно знаешь, да, есть факты, есть известные вещи, например, так сказать, о том, что господин Гундяев является агентом КГБ, ну, это просто вещи, которые доказаны, ну, и каждый, кто примерно представлял себе, как было устроено патриаршество, возрождение патриаршества при Сталине, прекрасно знал, что каждый верховный иерарх РПЦ в обязательном порядке подписывал бумажку о сотрудничестве. Но есть еще несколько вот таких вот случаев, когда можно быть точно уверенным. Во всех остальных случаях это, ну, всегда вопрос. И точное доказательство этого может быть только из самого источника, из ФСБ или КГБ. Поскольку я не имею отношения к этим организациям, то у меня нет точных доказательств. Теперь, что касается фактов. Вы знаете, ну, я просто позволю себе порассуждать на эту тему. А, собственно говоря, какого рода компромат может быть такой, чтобы это испугало Трампа?
Ну, точно не проститутки в отеле.
Ну, понимаете, на Трампе уголовных дел как на бродящей собаке блох. Значит, обвинялся он и, ну, во всем, там, ну, буквально во всем. И финансовые нарушения, и там хищение, и нечист на руку, и домогательство, и чуть ли не изнасилование, и, ну, и так далее. То есть перечень, причем это в ряде случаев это просто судом доказано. И вы знаете, с гуся вода, и ничего страшного. И его избиратель, это все, так сказать, весь этот people, все это хавает. И все нормально, нормально, все нормально. Нормальный мужик правильно делает с этими, ну вот, так и надо. Вот, добивается своего, а то, что там на руку не чист, ну нормально, не промах парень. То есть, понимаете, вот избиратель Трампа, это совершенно отдельное существо. Почему я, и те люди, которые вообще голосуют за Трампа, которые поддерживают его. Я не имею в виду ту часть избирателей Трампа, которые просто от безысходности, просто потому что им очень не нравится демократическая партия, они вынуждены, ну вот, они считают, что Трамп это меньшее зло. Или считали, что тоже вопрос. Но есть вот действительно люди, которые агитируют за Трампа, которые... Это особое состояние ума. Я не случайно вынужден был завести еще одну, так сказать, рубрику и еще один цикл «Трампофрении», потому что это удивительная история. Есть люди, кстати, они, по-моему, насколько я понимаю, только в русскоязычном сегменте. Это люди, которые одновременно поддерживают Трампа и поддерживают Украину. Прямо сейчас. Ну, это примерно то же самое, что путинист за Украину. Да, или там, я не знаю, какой-нибудь там людоед за вегетарианство. Ну, вот примерно такое вот состояние ума. Поэтому я просто все к тому, что я не очень понимаю, а что должно быть вот этим крючком, на который Путин подвесил Трампа. Не знаю, может быть, такой крючок есть. Но пока, понимаете, и потом все-таки вот бритва Оккама – это хороший прибор, который все-таки надо использовать. Есть простое и понятное объяснение. Для Трампа Путин социально близкий. Социально, политически, ценностно близкий. Он поддерживает Путина, потому что ему сейчас это проще, ближе, понятнее. С его точки зрения гораздо проще надавить. Он же обещал мир. Значит, он хочет Нобелевскую премию мира. С его точки зрения сейчас добиться мира проще, надавив на Украину, как на более слабое звено. То есть есть масса простых и ясных объяснений сегодняшнего поведения Путина. Поэтому я не уверен, что надо прибегать вот к такому конспирологическому. Хотя, конечно, все может быть. Я в данном случае не отрицаю, что это может быть, но это не обязательно. Мне кажется, что это такое сложное, и не очень доказуемое и не обязательное объяснение. То есть это как бы лишнее звено.
Ну, вы знаете, что вот меня смущает то, что он пользуется системой аргументации, которую выкладывают все методички российской пропаганды. Ведь давайте напомним нашим зрителям, что вот после так называемого вот этого первой попытки переговоров, там по-разному это называют, просто там не знаю, проверка слуха, консультационное исследование и прочее-прочее. Но не важно. Важно, что именно после этой встречи с делегацией Лаврова, Трамп вышел с какими-то дикими речами, которые просто слово в слово, как будто ему писали тексты вот в администрации президента. Начиная от главной лжи, которая намекает на то, что якобы и Украина типа не все так однозначное, и можно было и три года назад подумать о том, как прекратить разрушать свои города. Вот эти слова, которые он говорит про убийство солдат, про убийство населения, про разрушенные города вокруг президента Зеленского, сплошная разруха. Вот это вот я, поэтому у меня возникает вопрос: почему этого достаточно для него? Почему, грубо говоря, его окружение, его команда не проводит так называемый факт-чекинг? Почему она не объясняет, что это абсолютная дурь и вранье? Зачем ему пользоваться вот этими текстами, этими подсказками?
Вы знаете, ну да, действительно, очень многое в текстах Трампа совпадает с тем, что производит российский телевизор, тем, что говорит Путин. Ну, во-первых, действительно они совпадают, они социально-политически близкие, и тут ничего не прибавить, не убавить. Но надо сказать, что у Трампа есть, Трамп идет намного дальше Путина, намного дальше Путина. И не случайно сейчас Путин, да, потрясающая же вещь, недавно Путин сделал очень потрясающее заявление, он призвал, так сказать, умерить, так сказать, жесткость риторики по отношению к Украине. Призвал... Внимание! Бомба! Да? Значит, Путин урезонивает Трампа в его антиукраинской риторике. Вот понимаете как? Вот кто бы, да? Кто бы мог подумать? Трамп идет намного дальше. Идея про 4% Зеленского принадлежит Трампу. Это его ноу-хау. Путин об этом никогда не говорил. Вообще российская пропаганда, я, в общем, довольно внимательно присматриваю за тем, что происходит в российском телевизоре, в российских медиа. В российских медиа такого не было. Насчет того, что Зеленский узурпатор и выборы не проводит. Ну и помимо того, он вообще нехороший человек, он еврей, который в синагогу не ходит, и без рода, без племени. Это да, это ноу-хау, это открытие Путина. Но вот то, что он 4, у него 4%, до этого никто не додумывался. Трамп все-таки Трамп шоумен, все-таки Трамп более изобретательный, и он буквально за месяц наговорил гораздо больше лжи по отношению к Украине и к Зеленскому, чем за все годы войны Путина и его команда. Так что вот я бы не стал принижать и говорить о том, что Трамп это целиком, он вот плагиат, обвинять Трампа в плагиате у Путина, но это не очень справедливо по отношению к 45-му, 47-му президенту Соединенных Штатов Америки. Он способен выдумывать и способен врать самостоятельно.
Насколько все, что происходит вот в этом мире большой Америки, политической, было неожиданным для Владимира Зеленского? Это как бы один вопрос, одна часть вопроса. А вторая, насколько, как вам кажется, для Трампа было неожиданное такое упорство Владимира Зеленского в ответ на его предложение? В исходе этой сделки он уж точно не сомневался ни секунды. Это уж, наверное, бросалось просто в глаза.
На вторую часть вашего вопроса однозначно да. Я думаю, что для Трампа было неожиданностью сопротивление Зеленского. Вообще то, что Зеленский посмел что-то говорить, так сказать, в ответ на обвинение, в ответ на вот этот вот сговор, который фактически уже состоялся между Москвой и Вашингтоном, это было неожиданностью. Вообще то, что жертва смеет сопротивляться, когда два стервятника пытаются ее разорвать, это было, конечно, неожиданно, особенно, так сказать, вот эта вот сделка, значит, которая фактически делает Украину колонией Соединенных Штатов Америки. И то, что Зеленский сопротивляется, это было, конечно, неожиданностью. Я думаю, что да. И отсюда не сверхрезкая реакция, отсюда чудовищное вранье. Слушайте, человек, он прекрасно знает. Есть видео, когда Зеленский встречает министра финансов Соединенных Штатов Америки. После этого Трамп заявляет о том, что Зеленский спал, и поэтому встреча не состоялась. Вот есть белое, человек на нее показывает и говорит... Это вот как бы я сейчас сказал, что Ксения Ларина была на нашей беседе в ослепительно белом платье. И я бы это утверждал на протяжении всей нашей беседы.
В метафорическом смысле вполне допустим.
Нет, хорошо, да. Ну вот здесь речь идет именно. Ну я же не про белое пальто. Вот. Ну в любом случае, то есть вот просто прямое вранье, на белое говорится черное. Ну слушайте. Так что здесь, конечно, все в порядке. Он, конечно, был возмущен. Что касается того, насколько Зеленский предполагал о том, что Трамп совершит такой разворот, я, в отличие от некоторых, так сказать, российских генералов, не обладаю даром телепатии, я не умею проникать в мозги, вот, не глотаю шпаги, не предсказываю будущее и вот умением читать мысли не обладаю. Но по некоторым косвенным признакам можно считать, что Зеленский вообще подозревал, что у Трампа будут какие-то развороты. Просто не может человек не следить за избирательной кампанией Трампа. Ну не мог президент Украины или его советники не следить за избирательной кампанией Трампа и не понимать, что такое Трамп. Ну понимаете, вся эта история с полугодовой блокировкой американской помощи Украине, это же не могло. Столько крови украинцы пролили из-за этой блокировки, что не могло это быть неизвестно. Позиция Трампа во время избирательной кампании тоже была хорошо известна. Она была жестко антиукраинская. Поэтому, не предполагать вот такой вот разворот было невозможно. Масштабы этого разворота, его невероятная циничность, детали, подробности. То есть сейчас вот уже обещают Starlink отключить, если Зеленский срочно. Опять-таки, это пока не решение, это пока информация.
Угрозы идут, все равно. Да.
То есть это давление, безусловно, это давление, это сомнений нет. То есть Зеленскому сейчас выкручивают руки, давят на него. Тут я не знаю, какое будет решение политического руководства Украины, но давление идет просто, как наехали танком. Вот. То есть вот эти детали, конечно, Зеленский предугадать не мог. Но в целом то, что с Трампом будет очень плохо Украине, это было более-менее очевидно. Зеленский всеми силами пытался, так сказать, он льстил Трампу просто как, я не знаю,
да,
что.
Да.
Это он его обольщал, он пытался ему делать комплименты. Но было более-менее понятно, что это все безнадежно. То есть у Трампа установка. И здесь я уверяю, что те, кто говорит, что все причины – это долгая история отношений Зеленского, когда он отказался помочь Трампу утопить Байдена, вся эта история, так сказать, это некоторые элементы здесь есть, но это не главное. Главное – это то, что все вот этот разворот Трампа в сторону России и в сторону Китая против Украины, против Европы – это базисные вещи, это ценностные вещи, это отсутствие общих ценностей с Европой, с Украиной и наличие общих ценностей с Россией и с Китаем. Это базовые вещи.
Не секрет, это очевидно, я думаю, что это многие почувствовали и увидели, что то, что случилось, позиция Трампа и, по сути, его такое предательство грандиозное в отношении Украины, оно очень сплотило украинское общество, оно подняло рейтинг, между прочим, Владимира Зеленского, оно сплотило в том числе и политическое поле внутри Украины, которое было достаточно расшатано уже к этому моменту. А с другой стороны, вопрос такой я вам задаю. Можно ли сказать, что и с Европой сегодня произошло аналогичное, то же самое, что в ответ на оскорбление, пощечину, по сути, со стороны там Венса и Трампа и так далее, Европа немножко так посидела, ударенная пыльным мешком в Мюнхене, а потом собралась и показала, что называется, зубы. На ваш взгляд, действительно, это может каким-то образом встряхнуть и европейское сообщество? Ну, мы говорим так условно, не Евросоюз весь, мы же знаем, что там происходит внутри, да? Ну, как бы такое вот ядро, что называется, которое тоже мы знаем, все эти страны, которые сегодня являются таким кулаком, мощным основом европейского сообщества.
Да, вы абсолютно правы в отношении украинского общества, хотя отношения к Зеленскому очень разное. Мы все в той или иной степени понимаем, что происходит с настроениями в обществе. И многие поддерживают Зеленского как так сказать, символ, имея огромное количество претензий к нему, к конкретному политику. Вот. Но сейчас, конечно, сплочение. Конечно, сплочение. Что очень характерно, против вот этих нападок на Зеленского со стороны Трампа выступили и основные его оппоненты, Порошенко и Юлия Тимошенко, выступили в поддержку украинского президента, чего не было вообще никогда. Добрых слов в адрес Зеленского от Порошенко и Юлии Тимошенко я не слышал вообще. Ровным счетом никогда. А здесь вот действительно получилось. Любой человек, который сейчас в Украине поддержит нападки на Зеленского, он оказывается в очень таком уязвимом положении. Поэтому понять это можно. Так что здесь сплочение, безусловно, есть. Что касается Европы, то тоже, безусловно, некое сплочение присутствует, но это сплочение виртуальное. Пока виртуальное. Пока это виртуальное сплочение, пока это поддержка Украины, которая, практически все, с какими-то исключениями, но огромная волна поддержки, огромная волна протестов против вот этого наезда со стороны Трампа, Венса, Илона Маска. Здесь Илон Маск это вообще, что называется, то самое стучание со дна, когда уже думаешь, что все, дно достигнуто. А там Илон Маск ломится снизу. Вот, то есть и это сплочение есть, но это сплочение пока виртуальное. И сейчас то, что лидеры Великобритании и Франции поехали к Трампу, с надеждой его как-то переубедить. Я думаю, что эта надежда недостижима, потому что Трамп воспринимает Европу как младших братьев, которых, или там, я не знаю, младших партнеров, а Трамп в силу своего социал-дарвинистского устройства, он, в принципе, не способен считаться с теми, кого он считает слабее себя. И именно поэтому его такое отношение к Украине, к Европе и так далее. И именно поэтому его соответствующее другое отношение к России и к Китаю. Россию и Китай он воспринимает как таких же опасных и сильных хищников, как он сам. Вот. И поэтому я думаю, что миссия лидеров Британии и Франции, которые сейчас пытаются как-то развернуть Трампа, она, скорее всего, невыполнима.
Это, кстати, наглядный пример вот этого разделения политического мира на две сферы. Вот одна сфера – это как раз вот пропаганда абсолютно аморального способа политической жизни, абсолютно вывести за химию, как там говорил товарищ известный из Третьего Рейха, да, что я, как же он сказал-то, про химеру совести-то, да?
Химера совести. Я,
да. Освобождаю
вас,
да,
от химеры совести.
Вот тот самый случай. Они освобождают действительно мир от химеры совести и химеры морали. Это абсолютно точно. А с другой стороны, Европа, которая, может быть, в этом и слабость ее, в том числе и для наглядный пример для Трампа, главные доказательства, что она по-прежнему европейцы, старая добрая Европа, как принято говорить, хватается за эти вот смешные ценности, смешные традиции, смешную заботу о человечестве, о человеке, да? Права человека, гражданские свободы, право быть собой и прочее, прочее. Ну, что я перечисляю, это вижу понятно. Может быть, поэтому они так себя и вели вот в этом Мюнхене? Потому что я не знаю, как вы, Игорь, я когда смотрела это выступление Венса, я прям кричала в телевизор. Я люблю, как герой известного шоу, разговаривать с телевизором. Говорю, почему вы молчите? Встаньте, выйдите отсюда, почему вы это терпите? Стоит какое-то чмо там, учит их, бьет их по щекам, чуть ли не употребляя непристойные какие-то сравнения, обращаются к людям. И они сидят и слушают до конца. Вот вопрос, почему?
Вы знаете, по этому поводу, то есть я нахожусь вот в таком довольно сложном положении, отвечая на ваш вопрос. С одной стороны, вот эта знаменитая сцена, когда председатель Мюнхенской конференции в своей заключительной речи заплакал. И это вызвало огромный шквал глумления со стороны российской оппозиции, российских политэмигрантов, антипутинцев, которые говорят, вот это символ и так далее. Вы знаете, это на самом деле, да, это люди, которые способны чувствовать боль. Да. Это люди, которые способны, так сказать, страдать от ощущения бессилия. Вот. Все, что вы описали, это называется одним словом. Гуманизм. Понимаете, это гуманизм, который включает в себя эмпатию, в который включает в себя стремление помочь слабому. Все это гуманизм. И вот этот вот гуманизм, он в глазах очень многих отождествляется со слабостью, отождествляется с бессилием, с какой-то там слюнявостью, слезливостью и так далее. А для меня вот этот вот, вот эти слезы на глазах взрослого мужика, это было проявление того, что, да, ребят, я с некоторых пор утратил возможность плакать, но для меня это очень близко. Я очень хорошо понимаю этого человека. Я на его стороне. Я на его стороне, потому что это проявление гуманизма, это проявление человечности. Он человек, в отличие от этого политического животного, в самом худшем смысле этого слова, вице-президента США Венса, который называл в свое время Трампа Гитлером, а потом, когда он понял, что его карьера зависит от Трампа, тут же начал лизать ему задницу. Да так старательно, что там, я не знаю, уже, наверное, какие-то проблемы. Там прям уже к проктологу надо обращаться в этой связи. Так вот, вы знаете, да, безусловно, вот это, то есть тут много, вот в вашем вопросе тут огромное количество проблем, которые на самом деле требуют отдельной программы, отдельной передачи. Но в целом я могу сказать, что да, безусловно, здесь сказывается и та 30 с лишним летняя расслабленность, в которой находилась Европа на протяжении последних вот этих вот 35 лет. Вся эта фукуямовщина, когда решили, что все, война, история закончена, пришел последний человек, этот последний человек либерал с человеческим лицом, который будет единственным ходить по планете, а все угрозы исчезли. И вот эта расслабленность, она, конечно, сыграла свою роль. И эту расслабленность сейчас, расслабленность, умиротворенность, отсутствие чувства опасности, ее очень трудно изжить, в том числе и потому, что война-то не идет в этих странах. В этих странах войны нет. Понимаете, когда мы опрокидываем нынешнюю ситуацию на Вторую мировую войну, то здесь есть несводимость серьезная, потому что во Второй мировой войне Гитлер напал сразу на несколько стран. Он напал сначала на Великобританию, потом захватил, ну там я не говорю о Польше, Чехословакии, Франции. То есть Гитлер сначала захватил значительную часть Европы, потом напал на Советский Союз. И поэтому воевали все. Ну к тому же еще и союзник Гитлера Япония напала на Соединенные Штаты Америки. То есть в войне сразу оказалась большая часть мира. И поэтому, естественно, возникшая антигитлеровская коалиция, она приняла единственно правильное решение – уничтожение Третьего Рейха. В отличие от сегодняшней путинской коалиции, которая ни один человек в этой антипутинской коалиции не выдвигает требования уничтожения путинского рейха. Хотя это единственная адекватная угрозе цель, которая может быть использована. У них войны нет. У них нет войны, поэтому у них сейчас слезы, поэтому у них сейчас растерянность, поэтому они сейчас едут в Вашингтон договариваться с Трампом, вместо того, чтобы просто собраться и принять решение. Все, значит, Трамп понимает только силу, значит, Трамп должен понять, что в лице Европы он имеет гораздо более сильного противника, чем Россия и Китай вместе взяты, а так оно и есть. Потому что Европа в своем, да, у нее сейчас проблемы с вооружениями, но Европа в состоянии, если будет политическая воля, стать гораздо более сильным оппонентом Трампу, чем Китай и чем Россия. Но вот этого пока нет. То есть Европа расслаблена пока еще. В Европе электорат, население не готово принять такую позицию, потому что у них войны нет. У них нет войны, на их головы не падают бомбы, в их дома не врываются оккупанты. То есть это пока это такая вербальная угроза, и избиратель Великобритании, избиратель Германии, избиратель Франции этой угрозы не ощущает. Не случайно сейчас идет в рост, так сказать, альтернатива для Германии, не случайно сейчас идет в рост, так сказать, поддержка Ле Пен и так далее. То есть,
давайте сразу спрошу, да, чем вы это объясняете? Почему так случилось?
Я думаю, что проблемы, прежде всего, ну, главная проблема, мы же понимаем, что главная проблема – это миграция. То есть европейский избиратель, европейский обыватель, скажем так, он видит, он кожей ощущает то, что его непосредственно касается. И поэтому, конечно, проблема мигрантов, проблема достаточно, ну, скажем так, не сбалансированной политики в отношении мигрантов, она сказывается на настроениях. Очень многие чувствуют некоторую... Причем в ряде случаев это так сказать, преувеличение опасности. То есть даже в тех случаях, когда... Вот это, так сказать, проблема не столь остра, она раздувается в средствах массовой информации. Идет, ну, слушайте, можно, например, в качестве яркого примера вот эту вот чудовищную совершенно кампанию в Великобритании, когда, да, действительно были случаи, когда, так сказать, вот эти мигрантские банды, значит, совершали насилие по отношению к женщинам, к девушкам, но это из этой проблемы раздули вообще главную национальную угрозу. Причем надо отдавать себе отчет в том, что мы не касались этой темы еще. У Трампа, под Трампом сконцентрирован невиданный в истории человечества медийный и финансовый ресурс. Ни у одного президента США, вообще ни у одного человека за всю историю человечества не было такой концентрации медийных ресурсов. Твиттер под ним, Фейсбук под ним, Ютуб под ним. Сейчас уже ТикТок собираются покупать. То есть, ну, фактически это глобальные сети, которые имеют гигантское влияние. Они выигрывают выборы. И вот сейчас эта атака, я не случайно стал говорить о Великобритании, сейчас эта атака на правительство Великобритании и на правительство ФРГ с целью привести к власти ультранационалистические силы, она действительно работает. То есть то, что делает Илон Маск, это действительно чудовищное преступление. Он поддерживает самые темные силы. Поэтому, вы знаете, вот этот рост, так сказать, таких вот ультранационалистических, а иногда просто нацистских сил, ну, а если брать альтернативу для Германии, то это просто откровенно пророссийская сила. Просто откровенно. Там просто, знаете, там не надо никакой конспирологии, там все очевидно. Это откровенно сила, которая управляется из Кремля. И вот благодаря поддержке Илона Маска, благодаря поддержке вот того, что он владеет Твиттером, с помощью Твиттера можно управлять. Можно управлять настроением. И это действительно используется на полную мощность.
Там, кстати, вот простите, да, я хочу добавить, да, по поводу Твиттера и вообще вот этой вот политики, которая делается в социальных сетях, а даже уже не в газетах и не в телевизорах, да, а именно вот здесь. Заявления, соглашения, сделки, все происходит там. Но я просто обращаю внимание и наших зрителей, как изменилась риторика, как изменился стиль общения после того, как Илон Маск, как вы говорите, взял это под себя, когда он выкупил вот этот огромный ресурс бывшего Твиттера. Ведь раньше, давайте вспомним, как мы с ужасом читали какие-то вот эти, как же назвать это поприличнее, пьяные монологи этого Медведева, да, или Захаровой. Вот эта стилистика, которая вот ты прямо ее узнавал. Вот эти вот рожи из путинского окружения, его основной рупор, пропагандисты и вот эти вот так называемые соратники. Вот этот стиль. Сегодня это стало общим местом. Сегодня все так говорят. Вот в этом Твиттере. На всех языках. На всех языках мира сегодня говорят так. И это к началу нашего разговора, что слова важны, важны интонации. Они, собственно говоря, дают окраску, они красят политику в определенные цвета. И сегодня этот цвет, к сожалению, вот такой, ну, выражаясь старым языком, красно-коричневый, можно так, наверное, назвать.
Ну да, ну вообще на самом деле то, что мы обсуждаем, это вообще тема отдельного разговора, это та очередная медийная революция, на которую человечество пока не нашло адекватного ответа, потому что таких медийных революций было несколько в истории человечества, начиная с изобретения письменности, которое, кстати говоря, тогда еще в античности многие воспринимали как негатив, то есть тот же самый Сократ выступал против письменного слова, считая, что оно убивает мысль. Вот. Затем эпоха Гутенберга, затем там радио, телевидение, возникновение интернета, и вот сейчас социальные сети. И тут еще, что называется, на очереди искусственный интеллект. Так вот, каждый раз, когда возникала медийная революция, человечество изобретало какой-то адекватный ответ на издержки этой революции. Последнее, ну или предпоследнее, то, что мы видели, это изобретение радио и телевидения, когда ответом на негативные последствия такого возникновение мощнейшего инструмента обработки сознания было, человечество отреагировало не сразу, но отреагировало на это несколькими инструментами, несколькими такими машинами противоядия. Это прежде всего лицензирование, и второе – это общественное телевидение и радио, которое возникло практически сразу после того, как стало понятно, что вот это вот явление, это медийная революция, это совершенно невиданное средство обработки сознания, которое нельзя держать не только исключительно в частных и тем более в государственных руках. Возникло общественное телевидение, возникло лицензирование. То есть, на самом деле, это адекватный ответ. Что касается того, что происходит сейчас, даже близко, даже дебютной идеи нет насчет того, что делать с этим, когда никем не избранный человек, там тот же самый Илон Маск, концентрирует в своих руках невероятную совершенно власть, с помощью которой он может менять правительство. И никто абсолютно, причем это человек, которого никто не избирал, который, так сказать, обладает очень сомнительным набором идей, ну и вообще насчет там, что из себя представляет эта личность, это отдельный разговор. Но вот у человечества нет адекватного ответа на этот счет. Я думаю, что это одна из... Я сейчас не пытаюсь встать на позицию, там, я не знаю, каких-нибудь российских попов, которые говорят, что вот это все ужасно, там весь этот интернет, порождение дьявола. Нет, конечно, прогресс нельзя остановить. Но вот такие проблемы, связанные не с самим прогрессом, это здорово, социальные сети – это прекрасно. И мы сейчас с вами общаемся, в том числе благодаря вот этим вот замечательным изобретениям, вообще все здорово и прекрасно. Но это, ну, примерно так же, как открытие, так сказать, ядерной энергии, в том числе приводит вот к не самым симпатичным последствиям, в том числе. И с этим надо что-то делать. Человечество кое-как сумело как-то утихомирить вот эту угрозу, ну не до конца, но тем не менее, все-таки ядерной войны пока не было. Так вот, эта проблема концентрации, чудовищной концентрации медийной власти в частных руках, это проблема, на которую вообще ответа нет. А в нынешней ситуации, когда эта невероятная концентрация медийной власти отошла полностью под Трампа, это действительно вот создает такую всепланетную угрозу. Так что, к сожалению, никакого, вообще я даже серьезного разговора на эту тему нигде не слышал. То есть, мне кажется, что человечество это так же проспало, как и проспало угрозу немецкого фашизма. Спокойно, так сказать, это все созерцая, там ездили, дружили, олимпиаду проводили и так далее. Вот сейчас такая же безмятежность в отношении той угрозы, о которой я сейчас только что сказал.
Я увидела сообщение от моего коллеги Валерия Нечая, который когда-то возглавлял «Эхо Петербурга», а сейчас у него тоже, у команды бывшего «Эхо Петербурга» тоже есть свой YouTube-канал, который называется «Ищем выход». И Валера нам тут как раз прислал призыв к нашей аудитории ставить лайки. Я поддерживаю этот призыв, Валерия, и прошу вас, дорогие друзья, не забывайте ставить лайки для того, чтобы для того, чтобы нас увидело как можно больше людей. Спасибо за то, что вы нас смотрите. Мы не можем не коснуться, конечно, внутрироссийских историй. Мне кажется, это очень важно. Хотя, как сказать, что такое внутрироссийские? Они как бы и даже не знаю, как назвать. Россия, она сегодня везде, как сказал Путин, у России нет границ. И в этом смысле он в чем-то прав, потому что российское общество, гражданское общество сегодня концентрируется за пределами российских границ, и это факт. Поэтому не могу вас не спросить про ближайшую акцию нашей оппозиции. Это 1 марта, хотя я так понимаю, что наверняка и будут какие-то выступления, в том числе и российских политиков за рубежом в день 24 февраля, в день трехлетия со дня полномасштабного вторжения. Вот. И давайте спрошу у вас ваше отношение к этим инициативам. И напомню только нашим зрителям, что 1 марта, которые собирают в Берлине Илья Яшин, Владимир Карамурза и Юлия Навального, Навальная проходит под лозунгом «Россия против Путина».
Ну, во-первых, я тоже, как уже получается, не первый раз хочу полшага назад сделать и сказать, что то, что говорил Путин, не то, что говорите вы, это совершенно разные вещи.
Это понятно.
Путин имел, да, но все-таки, что Путин имел в виду, когда говорил, что Россия не имеет границ, он имел в виду и Российскую империю, русский мир, который, так сказать, стремится к расширению. А вы-то имели в виду, и совершенно очевидно, что это то, что на самом деле сегодня есть другая Россия. Ну, это повторение слов Лимонова, но тем не менее в данном случае не зазорно. То есть есть та Россия, которую представляем мы с вами, и есть Россия, которую представляет Путин. Это разные России. В какой-то степени это даже... Мы в этом смысле даже не однофамильцы. Вот. Что касается акций, у меня сложное отношение к этому, ко всему. Вот, потому что я примерно представляю себе то, что там происходит внутри. Не очень хорошо, но примерно представляю. И надо сказать, что там же были дискуссии, когда эти акции должны были проходить. То есть наиболее логичным было бы все-таки проведение этих акций 24 февраля. Ну, то есть, понимаете, что в чем, с моей точки зрения, проблема вот той части российской политэмиграции, которая, ну, я имею в виду и ФБК, и Юлию Навальную, и Илью Яшина. Проблема, как мне кажется, заключается в том, что они не считают, вот, ну, как бы формально они говорят о войне, они против войны, вот, но они не сделали жесткий и четкий выбор, единственно возможный выбор в условиях этой войны. Этот выбор, он простой и понятный. Идет война, чудовищная война в центре Европы. Первая война такого масштаба после Второй мировой. И здесь для любого человека, который не только считает себя политиком, но просто считает себя вовлеченным в политику, выбор очень простой. Ты на чьей стороне? На стороне России или на стороне Украины? Подчеркиваю, вот любые полутона здесь невозможны. Любые попытки уклониться и начать по этому поводу, так сказать, рассуждать, что вот я не на стороне Путина, но я на стороне России, это лукавство. Вот в этой войне можно быть либо на стороне Украины, либо на стороне России. Проблема вот всех этих людей, Юлии Навальной, Ильи Яшина и всех остальных, кто является организаторами этих акций, насчет того, как выглядит организация этих акций, это отдельный разговор. Проблема заключается в том, что они этот выбор не сделали. И многие из них на стороне России. На стороне России. Отсюда и вот это вот нежелание помогать вооруженным силам Украины. Заявление о том, что как я буду помогать ВСУ, когда они стреляют в сторону России. Они убивают моих сограждан. Ну вот это все. Понимаете, это то же самое, как немецкие антифашисты сказали бы, ну я не могу быть против Третьего Рейха, потому что я не могу быть на стороне союзников, на стороне американцев, англичан, потому что они стреляют в моих сограждан. Ну все, тогда ты не антифашист. Тогда ты не антифашист, тогда ты в той или иной степени пособник Гитлера. Точка. То есть в этой ситуации нужно делать выбор. Они этот выбор либо не делают, либо уклоняются от этого, либо делают выбор, который делает их фактически... Ну, я не хочу сейчас пользоваться такой размашистой риторикой, там, пособники Путина и так далее. Нет, конечно, они не пособники Путина. В отличие, кстати говоря, от некоторых людей, которые изображают из себя оппозицию Путина, на самом деле стали уже просто частью путинской системы. Я сейчас говорю о Яблоке, о Шлосберге, о Явлинском и так далее. Эти люди, это так называемая партия родной крови. То есть люди, которые, так сказать, твердо встали на защиту на сторону России. Да, вот они говорят, мы российские политики, мы на стороне России. Ну все, ребята, значит, тогда вы нам враги. Это уже не какие-то полутона, а вы просто враги. Вот, поэтому, ну а вот я не могу то же самое сказать там об Илье Яшине, но здесь это неправильный выбор, это отсутствие четкого понимания, что вот в этой ситуации нужно делать выбор. Что касается...
Да, простите, прежде чем ответить про акцию, еще хочу все-таки сказать, чем они объясняют, как я поняла, что свою невозможность четкого выбора, на чьей стороне. Они объясняют это тем, что мы российские политики. Собственно говоря, они говорят то же самое, что говорит упомянутый вами Шлосберг и его Явлинский. Мы российские политики, мы должны быть на стороне нашего российского избирателя, мы должны учитывать, что вот все это кончится, вот это мне тоже нравится, этот оборот, когда все кончится, у нас будут выборы честные, и мы должны вот к нашим избирателям вернуться, и они будут нас выбирать. Что-то здесь в этой конструкции, что-то неправильное, либо это сознательная попытка спрятаться от этой вот ответственности за свой выбор, да, либо это некое все-таки малодушие, скажу я так осторожно, чтобы тоже не употреблять жесткие оценочные суждения.
Ну да, это вот Вилли Брандт должен был говорить о том, что я на стороне немецкого избирателя, и вот поэтому я поддерживаю. Ну, в общем, да-да, ерунда полнейшая, да? Значит, это... Понимаете, это с одной стороны инерция мышления, они до сих пор считают, что они находятся в электоральной ситуации.
Угу.
Они по-прежнему считают, слушайте, Кац по-прежнему там, ну я сейчас расширяю, так сказать, что называется, объект нашего с вами исследования.
Слово Кац произнесено, это сейчас будет просто кликбейт, спасибо вам большое.
Я случайно, я оговорился. Значит, человек по фамилии из трех букв, первая К, вторая С, он, значит, так же, как и такие люди, как Михаил Светов, я тоже случайно упоминаю эту фамилию, ничего плохого не имел в виду, такие же, как и Фонд борьбы с коррупцией, такие же, как и все остальные вот упомянутые вами люди, они по-прежнему считают, что сегодня существует, для них существует электоральная ситуация. Они считают, что им надо беречь своего избирателя, что, так сказать, не надо с ним ссориться, не надо его обижать, надо его окучивать и так далее. Дорогие друзья, бассейн давно пуст, поэтому, когда вы кидаетесь в этот бассейн пустой, с бетонным покрытием, вы просто расшибаете себе голову. Вы пытаетесь на дне этого пустого бассейна плавать, но нету ничего там, нету никакой. Начиная практически сразу с приходом Путина к власти, начала исчезать электоральная ситуация. Ее уже к середине нулевых годов не было. Ее не было давно. И поэтому все вот эти вот разговоры, там выборы, не выборы, это все абсолютно пустое. К середине нулевых годов в России исчезла электоральная ситуация. В 10-е годы уже смешно было об этом говорить. А в 20-е годы, ну, это диагноз. Понимаете, говорить сейчас, когда в России сгустилась фашистская туманность, и Россия превратилась в полноценный фашистский рейх, говорить об электоральной ситуации в России, это так же смешно, как, там, я не знаю, в 30-е годы или в 50-е годы в Советском Союзе, или в 40-е годы в гитлеровском рейхе. Но это не, ну это, и, а эти люди по-прежнему об этом говорят. Значит, ну, я не знаю, можно считать в какой-то степени, что у людей есть какая-то вот иллюзия. Проблема заключается в... Я сейчас не буду уже стесняться в словах, я скажу, что подлость этой позиции заключается в том, что она в значительной степени опирается на поддержку целого ряда европейских лидеров. Ведь, понимаете, с ними охотно общаются, с ними охотно их поддерживают, в том числе и финансово поддерживают. Целый ряд европейских структур, целый ряд фондов, в том числе американских, поддерживали. Сейчас уже проблема. Сейчас очень многие ощутили на себе приход Трампа, тяжелую поступь Трампа и тяжелую его руку, которая лишила их этой поддержки. Но долгие годы это поддерживалось. Поддерживалась вот эта позиция. Я не очень много общаюсь с европейскими политиками, но каждый раз, когда я демонстрировал ту позицию, которую я демонстрирую в наших с вами беседах, Ксения, это позиция того, что должно быть уничтожение путинского рейха, я встречал недоумение, сдержанное возмущение. Как же так? Мы же занимаем совершенно другую позицию. Мы считаем, что надо, так сказать, мирным путем, только мирным путем, что в России власть должна сменяться мирным путем. Только мирным путем. Только в результате эволюции, в результате выборов и так далее. Когда вот во время своих очень немногочисленных встреч и бесед с европейскими политиками, я говорил о том, что это полный бред, что этого не бывает, что фашистские режимы рушатся либо в результате тяжелого военного поражения, либо в результате смерти диктатора. Других примеров истории не знает. Ну, разговор прерывался, я чувствовал ментальную пропасть. И это как раз вот это та подлость, которые и есть в этой позиции наших коллег. Потому что они, с одной стороны, поддерживают, они, так сказать, в известной степени поддерживают вот эти европейские нарративы, а с другой стороны, пользуются этой поддержкой. То есть они смыкаются. Вот эта вот европейская импотенция и импотенция российской оппозиции, они нашли друг друга. Так же, как Трамп нашел Путина, так сказать, является социально близким, политически близким, точно так же европейские политические импотенты, они очень, так сказать, чувствуют духовное родство вот с теми людьми, которые в российской оппозиции, ну, скажем так, оппозиция – это не то слово, в российской эмиграции, скажем так, которые, так сказать, занимают такую же позицию, что надо вот что-то случить. Причем, когда спрашиваешь, а что должно случиться для того, чтобы в России возникла электоральная ситуация, чтобы вы вернулись в Россию и приняли участие в выборах? И кто дает гарантию, что вас хоть кто-нибудь там ждет? И хоть кто-нибудь поддержит? Потому что я, например, ну, на 99,9% уверен, что мне вернуться в Россию не получится. Не получится. Это надо, знаете, надо распаковывать чемоданы. Надо понимать, что бы ни произошло, нас в России не ждут. Они считают, что ждут. Они считают, что вот сейчас что-то, какое-то чудо произойдет, Россия снова ударится об землю и превратится в прекрасную Россию будущего, которая с удовольствием изберет там Яшина, Каца, Ходорковского, еще кого-то в качестве президента, премьера и так далее. Они считают, что у них есть в России политическое будущее. Я думаю, что они очень серьезно ошибаются.
Там, кстати, они, как я понимаю, главной своей идеей и главной своей стратегией декларируют помощь, вполне себе благородное дело, помощь политзаключенным. Да? Вот мне кажется, что здесь как раз никаких не может быть вопросов. Это, да? Но,
нет, давай... это бесспорно. Тут сомнений нет. Я вообще, так сказать, не считаю, что мы по всем вопросам там должны спорить с теми людьми, о которых я упоминал. С тем же самым Кацом. Я считаю, что у него очень много полезного на его канале. Он замечательный канал, очень содержательный. Но я говорю, слушайте, ну, опять-таки, это попытка найти положительные стороны у тех людей, которых мы критикуем совсем по другим основаниям. То есть, конечно, и помощь политзаключенным, и какие-то гуманитарные продукты. Я не считаю, что чем хуже, тем лучше. Я не считаю, что надо блокировать там какие-то гуманитарные проекты в России. Вот там, условно говоря, экологические проекты, там, я не знаю, зоозащитные проекты. Я готов их всеми силами поддерживать. Но вот этот вот идиотизм, когда люди рассчитывают на какую-то электоральную ситуацию в России, я считаю, что этому надо давать просто публичный отпор.
Еще один вопрос в этой же точке. Ваше отношение к идее Марии Певчихи, как я понимаю, идея ФБК, и не только, я это уже слышала еще от некоторых наших политических иммигрантов, политиков, выпускать политзаключенных в обмен на снятие санкций. Как вам эта идея?
Вы знаете, вы уже теперь сами произнесли тоже неприличное слово из трех букв ФБК. Это уже как бы не моя ответственность. Вот. Значит, ну, что я могу сказать? Ну, понимаете, опять-таки, эта идея, она в какой-то степени... Тут конкурируют между собой абсолютная безнравственность этой идеи и ее глупость. Вот чего больше, безнравственности или глупости, нереализуемости, я не знаю. Потому что, понимаете, эти санкции были введены в связи с тем, что Россия убивает украинцев, а тут попытка, так сказать, ну вот взять и... Да, это благородная задача освободить российских политзаключенных, но эти санкции введены для Украины. Вы знаете, это присвоение, так сказать, чужого. Эти санкции были нацелены на то, чтобы... То есть они имеют целевые функции. Это защита Украины от агрессии, от убийства. И, значит, взять и, что называется, разменять эти санкции на помощь российским политзаключенным, ну, это присвоение чужого, это не целевое использование. Это первое. Но второе – это абсолютная нереализуемость. То есть никто, естественно, их не отменит, потому что люди, которые вводили эти санкции, они их вводили с определенной целью. Да и Путин-то вряд ли, понимаете. Ну, и что касается безумия этой идеи, оно заключается в том, что для Путина набрать, значит, еще 10 тысяч или 10 миллионов политзаключенных – это дело техники.
А когда он
То есть,
поймет, что это вообще может такая
как...
прекрасная такая торговая лавочка, отлично,
Это
да?
торговля, это, так сказать, это валюта. Если политзаключенный является валютой, на которую он может обменять санкции, он заберет половину России в качестве политзаключенных и будет ими торговать. Ну, понимаете, то, что Певчих это не понимает, это еще одно свидетельство того тяжелейшего кризиса, который испытывает ФБК. То есть ФБК – это организация, которая сейчас находится в системном кризисе, в кризисе лидерском, в кризисе идей, в политическом, в финансовом, в организационном. То есть я бы сказал, что это организация, на которую сейчас просто очень грустно смотреть. Просто очень грустно смотреть, особенно с учетом того, что эти люди просто-напросто уничтожили наследие Навального. Просто сами взяли и уничтожили, топтали его в грязь. Поэтому, ну, вот эта инициатива Певчих, она еще одно свидетельство того тяжелейшего кризиса, который Фонд борьбы с коррупцией переживает.
Вот нам пишет наш зритель с ником Шем. Подождите, там не все из оппозиции такие. Там есть выступления на годовщину начала войны, и они полностью поддерживают Украину. Конечно же, есть. Да, надо справедливости ради сказать об этом. Я не устаю это повторять. Я могу назвать Гарри Каспарова и как бы его соратников, Евгения Чирикова, Илью Пономарева, которые и поддерживают Украину целиком и полностью, и сотрудничают с Легионом Свободы России, и помогают вооруженным силам Украины. Так что да, безусловно. И у них, кстати, вот тема войны, да, она главная в их стратегии, в их инициативах, в их разговорах. И я думаю, что здесь, ну, Игорь знает тоже об этом, думаю, что вы поддержите, да.
Это бесспорно. Я постоянно сотрудничаю с Фондом борьбы с коррупцией, с фондом
С форумом Свободной России.
форумом Свободной России, тоже слово из трех букв. Форум Свободной России, безусловно, это совершенно другая позиция. Совершенно другая позиция. Я ее полностью поддерживаю. Ну, по крайней мере, в той части, которая в той части форума, которую представляет Гарри Каспаров. Здесь никаких сомнений нет. Но никто же не говорил о том, что это все. Просто я в своей вот этой вот реплики отвечал на вопросы, на подачу вашу, Ксения, о том, что касается вот этих вот акций, которые организуют конкретные люди. Это конкретные люди, которые, кстати, ну, в какой-то степени узурпировали себе полномочия представлять всю оппозицию, я имею в виду и Яшина, и других людей, которые просто вот взяли, ну, там же не было какого-то широкого консенсуса по поводу этой акции. То есть вот взяли три человека, узурпировали, так сказать, право представлять всю оппозицию. Это они сделали. То есть так же, как ФБК в свое время, так же вот эта компания организаторов этой акции. Там не было какого-то обсуждения серьезного. Поэтому мне кажется, что вы абсолютно правы, есть и другие люди, мы их знаем прекрасно.
Про форумы спрашивает Юлия Гришина, просит задать вам вопрос, зачем вообще эти форумы, насколько они эффективны. Ну, форум «Свободной России», да, это такое тоже регулярное мероприятие, куда приезжают представители российской оппозиции. Кстати, я хочу еще одну вещь сказать, то, что отличает именно эту кампанию от многих других, что в этих форумах, если я правильно помню, принимают участие представители Украины. И это, по-моему, единственный случай. А, есть еще, наверное, Илью Пономарева надо упомянуть. У него тоже, кстати, сотрудничество с Украиной есть, его команда.
Да, да, безусловно. Нет, но все-таки, конечно, разница в масштабах. Форум «Свободной России» – это такая площадка, на которой принимают участие очень большое количество людей. Вот, и зачем нужно? Вы знаете, с самого начала форум «Свободной России» это была площадка, на которой люди могли приезжать, собираться и обмениваться мнениями и вырабатывать самые разные идеи. То есть, понимаете, когда говорит, а зачем, вот уважаемая Юлия Гришина, когда спрашивает, а зачем форумы нужны, ну, а зачем нужна наша сегодняшняя передача, в которой вы, уважаемая Юлия Гришина, тоже принимает участие. Да, зачем мы все это делаем? Зачем вообще люди пишут книги? Ну, просто так, зачем люди пишут стихи? Вот что, зачем это делается? Да, форум «Свободной России» – это была площадка для того, чтобы предоставить людям возможность высказывать альтернативную точку зрения по сравнению с путинской Россией. Поскольку Путин фактически зачистил информационное пространство, и в российском телевизоре, в российских медиа невозможно услышать другую точку зрения, вот Каспаров, и большое ему за это спасибо, создал этот форум «Свободной России». И действительно, сотни людей, которые приезжают, участвуют в этом форуме, они имеют возможность высказывать разные точки зрения. Это раз. А последние годы, скажем так, последние примерно полтора года форум «Свободной России», он стал еще и инструментом поддержки тех российских патриотов, которые воюют рука об руку с вооруженными силами Украины. Форум «Свободной России» открыто собирает деньги, открыто поддерживает «Легион Свободы России» и другие подразделения вооруженных сил Украины, состоящие из россиян, которые с оружием в руках воюют против путинского режима. В этом существенное отличие. Вот они как раз, они поддерживают ВСУ. Они всячески пытаются там собирать деньги на поддержку вооруженных сил Украины и в целом Украины. Так что здесь вот это не только стихи, не только, так сказать, какая-то литература, не только идеи, но и практические дела.
А давайте нет, еще как... скажите, да. А что еще? Да. А что еще можно сделать? Вот я все время думаю, какие инициативы хороших русских, извините, это употреблю, поскольку речь идет не только о политиках, да, но и о гражданах.
Ужасное слово.
Хорошо. О гражданских активистах, о неравнодушных людях.
Объявляю протест. Да, я сразу расскажу.
Согласна, хорошо.
Я точно русский, но я не хороший. Я очень плохой.
Ну вот смотрите, да, помогать вооруженным силам Украины, поддерживать добровольцев россиян, которые с оружием в руках борется за победу Украины. А что еще? Что может принести пользу, скажу я так, именно Украине? Что может приблизить победу? Что может приблизить крушение, крах путинского режима? Ведь понятное дело, что никто из политиков, ни вы, ни ваши коллеги, не возьмет в руки автомат и не пойдет на Кремль. Да? Это делается по-другому. Вот, а как по-другому?
Смотрите, значит, когда говорят, что делать, у меня сразу вопрос, кому делать. То есть есть разные люди, у каждого человека своя жизненная ситуация, и исходя из своей жизненной ситуации, каждый решает, что делать. Универсальный рецепт сказать, что, дорогие друзья, сейчас только силы оружия, потому что только военная победа может привести к тому, что путинский режим рухнет, хотя это так, значит, ну, я не могу каждому человеку, например, там, человеку, которому сильно, сильно уже восьмой десяток, как мне, например, я, ну и потом, в любом случае, от меня толку на фронте скорее вред. Вот, поэтому, так сказать, сказать, а давайте все запишитесь в Легион Свободной России, это глупость. Этого не может. Если есть люди, которые действительно умеют держать в руках оружие, и физическая форма позволяет, то, конечно, один из вариантов – да. Один из вариантов с оружием в руках пытаться защищать Украину и приближать конец путинского режима. Значит, это простой и понятный ответ. Но дальше возникает следующая история. Значит, поддерживать материально. Если есть возможность перечислять деньги на поддержку ВСУ, и не только. Не обязательно. Есть люди, которые говорят, нет, ну я не могу, там кровь, я не могу это поддерживать. Ну, пожалуйста, есть масса фондов, которые могут поддержать Украину не в военном плане, а в мирном плане. Вот вам, пожалуйста, еще возможность. Следующее, то есть материальная поддержка. Следующее. Вы знаете, есть несколько вот форм поддержки Украины и борьбы с путинским режимом, которые близки таким людям, как мы. Понимаете, когда мы делаем свои вот эти вот стримы, когда мы делаем свои видео, то мы можем делать следующие вещи. Во-первых, мы обращаемся к аудитории, в том числе в России. И это очень важная работа, потому что в России люди чувствуют свое одиночество. И мы, по сути дела, разрушаем спираль молчания. Мы своими стримами разрушаем спираль молчания. Спираль молчания – это вот изобретение немецкого социолога Элизабет Наэль Нойман, которая очень точно уловила одно серьезное явление. Когда ты находишься в каком-то медийном и общественном пространстве, где по каким-то причинам доминирует какая-то точка зрения, пусть это точка зрения меньшинства, то каждый человек начинает менять свою позицию в пользу того, что он считает большинством. Иногда именно благодаря этому меньшинство, скажем, нацистское меньшинство, оно становится большинством, потому что оно доминирует в медийном пространстве. Так вот, мы разрушаем эту подлую спираль молчания своими стримами, мы протягиваем руку всем тем людям, которые в регионах России, например, считают себя меньшинством и ощущают крайний дискомфорт. Мы разрушаем вот эту вот обстановку одиночества людей, которые находятся в России. Это важная тоже функция, потому что, да, безусловно, они сейчас не выйдут, не пойдут на Кремль. Но сохранение вот этого российского, тут трудно сказать, меньшинство, большинство, но вот этого антипутинского настроя, это очень важная история. Есть еще одна функция. Она не всем доступна, но вот мы сегодня говорили с вами о позиции там, европейского политикума, американского политикума. Да, безусловно, мы не можем сейчас просто, так сказать, как-то непосредственно там воздействовать на Трампа, не воздействовать на
На общественное мнение можем.
На общественное мнение мы можем воздействовать, да. Потому что на самом деле и ваша аудитория, я уверен, свою аудиторию я знаю благодаря статистике Ютуба. И да, нас слушают и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки слушают. И в какой-то степени вот моя задача, почему я вот завтра буду делать выпуск программы «Трампофрения», потому что моя задача – это противостоять тем мерзавцам, которые все эти годы, русскоязычным мерзавцам, которые все эти годы поддерживали Трампа и по-прежнему продолжают его поддерживать, при этом сохраняя уникальную способность говорить о том, что они за Украину. Кстати говоря, ни один англоязычный трампист так не ведет себя. Такой подлости ни один англоязычный сторонник, ну такой вот убежденный сторонник Трампа, так не. Они последовательно, они за Трампа и они против Украины. Это нормально. А наши мерзавцы, вот те, кто поддерживает Трампа, они говорят, а мы за Украину. Это трампофрения. Это полная шизофрения. И вот задача, ну вот моя задача в том, чтобы, так сказать, противостоять вот этому. Так что очень много возможностей. Все зависит от того, какая жизненная ситуация у человека.
А я добавлю еще, Игорь.
Кто-то с микрофоном, да. Кто-то пишет. Кто-то деньгами помогает, возможности много.
Да, у политиков есть возможность общения напрямую с политиками европейскими, что тоже очень важно. Ну так вот, я бы добавил еще одну функцию, которая доступна, как мне кажется, очень многим нашим коллегам и журналистам в том числе, и политикам в эмиграции. Это борьба с пятой колонной, борьба с агентами влияния. Борьба за закрытие всех этих русских домов, Россотрудничество, которые прекрасно себя чувствуют и процветают, и продолжают, как вот какие-то ячейки этого Хамас существуют на государственные деньги, и занимаются упорно вот как раз тем самым, что настраивают, разламывают вот всю вот эту вот общественную составляющую, да, коллективное бессознательное. Мне кажется, что это очень важно. Почему, вот я вам сейчас последний вопрос отпущу вас, почему до сих пор это все работает? Почему все эти дома под крышей ФСБ, они все работают, функционируют?
Ну, по той же самой причине, по которой, так сказать, Трамп сейчас протягивает руку Путину. Очень много в европейском политикуме, я уж не говорю об американском, и не только, все эти щупальца Россотрудничество, они опираются на ту же самую иллюзию, которая существует в головах российской политэмиграции. Российская политэмиграция имеет иллюзию, что в России есть электоральная ситуация, они вернутся и будут избираться. А у европейских и не только европейских политиков существует иллюзия, что с Россией можно сотрудничать. И зачем рвать отношения, когда было же так сладко и так прекрасно торговали с Россией, обогащались за счет России. Получить гигантские прибыли в России гораздо проще, просто потому, что нигде нет такой коррупции. Заплати немножко денег, и ты получишь гигантские прибыли. И надежда на возвращение этого рая финансового, она по-прежнему теплится и мешает просто на самом деле обрубить эти щупальца Россотрудничества, которые протянуты по всему миру. Так что здесь иллюзии, и на самом деле выгода, просто расчет на продолжение райских условий коммерческого сотрудничества с путинским рейхом.
Я обещала Игорю Яковенко час с хвостиком, хвостик затянулся, но не могу, у меня в плане стоит, я должна спросить ваше мнение, зачем Путин решил переобуть мертвого Собчака? Зачем ему понадобилось делать, я не знаю, видели вы этот, в курсе ли вы, что вот было 25 лет, был торжественный концерт, Спиваков дирижировал, как сказал остроумный Кирилл Набутов, солист был единственный, это был Владимир Путин, вот. Но при этом там было пара фраз, которые напрочь, как мне кажется, можно Собчака обвинять в чем угодно, но точно он не был поклонником Советского Союза. И точно он был на стороне добра и света и демократии в августе 91 года. То, что Путин объяснял про него сейчас, это абсолютно противоположно тому, что мы знаем про него. Зачем он это делает?
Ну, я не склонен, так сказать, Собчака рисовать, да? только светлыми красками. Много чего он говорил и делал, и про Украину он говорил много чего. Да. Вот, это исторический факт. Что называется, из песни, из истории слова не выкинешь. Но, понимаете, У Путина очень хорошо развит инстинкт присвоения. То есть он присваивает, значит, все, что может. Он присваивает, зачисляет в свои сторонники Собчака. Ну, Собчак действительно в какой-то степени был его политическим отцом и, так сказать, союзником. Вот, то есть он, ну, слушайте, когда Путин, на самом деле Путин и путинисты, они присваивают и Пушкина, они присваивают и всю русскую
Высоцкого.
культуру, да, Высоцкого, святое дело. То есть, на самом деле, это вот посмертное присвоение. Это то, чем блистательно владел Сталин, когда он тоже, так сказать, всю, так сказать, русскую культуру присваивал, выхолащивая ее. Ну, то же самое делает Путин. Так что здесь идет сталинским курсом. Ну, правда, масштаб не тот, но он очень старается.
И семья, кстати, в этом активно принимает участие, что тоже показательно. Я имею в виду дочь Собчака и жена Собчака. Так что, значит, им это нравится. Игорь, все, отпускаю вас. Понимаю, что вы на расхват, у вас очень много работы. Напомню, анонсирую сегодняшнюю вечернюю медиафрению, которую предлагаю нам всем вместе посмотреть, и завтрашнюю трампофрению. Так что со всякими заболеваниями у нас все нормально. Главное найти противоядие. Спасибо вам огромное. Я напомню нашим зрителям, что мы остаемся в записанном виде и жду от вас всегда комментариев. Пожалуйста, пишите. Не забывайте ставить лайки, распространять нас, говорить нам спасибо. И я надеюсь, до новых встреч с замечательным моим сегодняшним собеседником Игорем Яковенко. Подписывайтесь на его канал. Игорь, спасибо вам.
Спасибо, Ксения. Всего вам доброго. Берегите себя. До свидания.
Счастливо.